Мы читаем труды Бааль Сулама, предисловие книги «Паним Мирот Умасбирот», пункт 8, со слов «А тот порядок». Напоминаем, что вопросы можно задавать через сайт kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в течение урока.
Бааль Сулам объясняет нам здесь о характере писания каббалистов. Поскольку они говорят о скрытом мире и раскрытие его зависит от подготовки келим у творений в этом мире, поэтому не единовременно и не одновременно могут раскрыть духовность, а лишь в той мере, в которой человек становится готовым к этому, как для детей мы делаем игры для детей возраста одного года, двух, трех, и даже пишем это на упаковках. Для детей какого возраста эта игра предназначена? То же самое у нас в духовном развитии, еще более. Если в материальном развитии мы можем тем или иным образом ускорить это и дать ребенку игру, которая больше, чем его возраст, превосходит его возраст, то в духовном этого быть не может, потому что восприятие полностью соответствует развитию. И в соответствии с теми келим, которые есть у человека, он и почувствует духовный мир, почувствует свет, тогда он сможет ее почувствовать, исследовать и так далее. Поэтому все зависит прежде всего от развития творения и в мере развития творения и будет происходить раскрытие и развитие. Поэтому и писания каббалистов, хотя и не и написаны в различные эпохи, периоды. У этого есть свое намерение свыше, но их раскрытие не обязательно происходило в то время, когда они были написаны. Есть время дарования, есть время получения. Время дарования соответствует распространению цветов сверху вниз, то, как должна происходить цепочка исправления, а время получения уже зависит от нижних, насколько нижние готовы к этому или же нет. И также, как мы видим, что есть много писаний, и мы еще их не все раскрыли, не раскроются в будущем. Мы их еще не знаем. И в соответственной мере нашего продвижения они раскроются, и мы будем их использовать. И нам еще предстоит увидеть такие сюрпризы. Пока что мы можем видеть, что книга «Зоар», хотя и написана на последнем этапе перед уходом в изгнание, фактически уже в изгнании, но были еще мудрецы, которые жили, вели образ жизни такой, как было до ухода в изгнание, Раби Шимон и его ученики. Поэтому они могли раскрыть вещи скрытые, и сама книга была скрыта, текст ее был скрыт, пока это не достигло нашего времени. То же самое было и с писаниями Ари, и с еще некоторыми другими каббалистами, не столь нам известными, о которых мы не говорим, но с ними случилось то же самое. И это происходит почти в каждом поколении. Писания Ари тоже были скрыты, как пишет Бааль Сулам, они были похоронены вместе с ним. Часть из них находилась непосредственно в могиле, другая часть в каком-то другом месте. То есть такие мистические очень вещи, пока они не раскрылись. И когда они раскрылись, то а где раньше были люди, которые это делали или не делали, и они уже вскрыли могилу или вскрыли этот бабушкин сундук. Знаете, раньше были такие большие ящики. Почему их всех не извлекли? Ну, таков порядок вещей. Часть извлекли, часть нет. И так постепенно, поэтапно такого высшего управления. Так это подстроило. Мы также видим, что труды Бальсалама, хотя они написаны, смотрите, сколько времени, но прошло уже почти 100 лет. Немножко меньше, 90 лет. С того момента, как он начал писать его послание, предисловие книги по ним Мирот Умасбирот. Это 27-й год, 1927 год. Ну, сколько нам времени осталось до? И только сейчас, скажем так, эта книга выходит в раскрытие, открывает себя людям. Это только первые этапы знакомства. Поэтому здесь он хочет нам объяснить, каков процесс и как это произошло с писаниями Ари, потому что он пишет книгу на основе писаний Ари.
140-я страница. А тот порядок. А тот порядок, который мы находим в сочинениях Ари, был сделан тремя поколениями, в три разных периода времени, в три приема. Первый из составителей был мудрец Рав Цемах, живший в одно время с Равом Азулай. Он умер в 5404 году. К нему в руки попала большая часть сочинений, из которой он составил много книг, наиболее важной из которых — книга «Адам Яшар», в которой он собрал все основные толкования, находившиеся у него. Но часть книг, составленных им, утеряна. Во вступлении к книге «Голос высот» приводит он весь перечень книг. Вторым составителем является его ученик, мудрец Рав Папариш, внесший вклад намного больше, чем его Рав, поскольку в руки его попала часть сочинений, которые были у Рава Виталя. Из них он составил много книг, наиболее важными из которых являются книги «Древо жизни» и «Плод древа жизни», включающие в себя многую мудрость в полном понимании. Третьим составителем был мудрец Рав Виталь, сын Рава Хаима Виталя, бывшего большим и известным мудрецом. Из наследия своего отца он составил книгу «Восемь ворот». И мы видим, что каждый из составителей не имел всех сочинений, что вызывало у них большие трудности при составлении, так как они были совершенно не предназначены для тех, кто не имел истинных познаний в Зоар и исправлениях, и поэтому мало было число поднимавшихся.
Поэтому мы не используем эти книги, потому что даже если это слова Бога Живого, и каббалисты были великими и писали все, конечно, без сомнения, правильно, и как мы вообще можем судить о них, но из-за того, что первое, это не подчинено порядку, для нас невозможно понять, что написано. Второе, поскольку вещи рассеяны, и по разным книгам, которые были написаны разными стилями языков, то есть проблема очень велика. И, как говорит Бальсалам, что кроме трудов Ари, в том виде, в котором они составлены, и комментарии Сулам, в наши дни нельзя использовать другие книги как учебники, подобающие нам. Поэтому он столько усилий приложил для того, чтобы основные вещи в трудах Ари, и из них он составил Талмуд и Сферот. Нужно понять, что множество книг было утеряно, множество книг пропало, И мы видим, как в текстах Хари нам тяжело понять. Он переходит из одного места в другое, объясняет вещи, которые кажутся ему естественными. Для них это действительно было естественно. Они не считаются с тем, что текст становится сложным иногда и не совсем ясные и четкие определения, но таков их язык.
Рав, во время учебы мы требуем света, возвращающего к источнику. И текст, написанный человеком, находящимся в постижении, есть нисхождение светов. Тогда в соответствии с нашим пониманием, почему любая книга не годится, даже если это книга Ари в оригинале, почему этого недостаточно для того, чтобы понять?
Никогда речь не идет о понимании. Мы не говорим о понимании, мы говорим о подготовке к пониманию. Понимание наступает после того, как свет облачается в кли. И здесь мы уже не можем ничего определить, кроме готовности наших келим к свету. И тогда свет облачится в них. Об этом идет речь. И, конечно, поэтому мы и говорим, что те книги не подобают нам. Он не в состоянии, читая те книги, установить через них связь, через текст в них, установить связь со светом, подобающей нам форме. Даже в каббалистических книгах, в предисловии к Талмуде Сефирот, он объясняет нам в общем, прежде всего, что если книги написаны не на языке каббалы, то нам с их помощью невозможно привлечь свет, хотя это книги, которые написаны на огромном духовном уровне. Кто может сказать о Торе, о писаниях пророков, о Талмуде, о Мишне? О чем вообще говорить? Раши, Рамбам. До Рава Ашла все книги, которые были написаны в иудаизме, были написаны Святым Духом, то есть из духовного постижения. После Ашла уже есть такие, есть такие. Есть такие, которые написаны в духовном постижении, есть такие, которые просто написаны, потому что захотелось человеку что-то написать. Ну, что сделаешь? Он не был каббалистом, не был духовно постигшим. Но есть тысячи книг, комментариев, которые написаны... в духовном постижении, когда их автор был в духовном постижении. Но, как он говорит нам, не играет роли, на каком духовном уровне находился, а играет роль, к какому типу души он относился, или было ему дано право написать, или не было. Это первое. Второе. Сами писания. В какой форме они написаны? Дали или не дали ему возможность, разрешение и способность написать это в таком виде, чтобы это было, подобало нам? Раби Шимон даже сам не умел писать. Не то, что он не умел писать, он не мог выразить себя так, чтобы это было хорошо. Если бы он сам написал, наверное, он бы все раскрыл, но не знаю. Поэтому вместо него писал Раби Аба. Кроме того, что он написал, что написал Раби Аба, все скрыто. Вы видите здесь, в книге Зоар Лям, вы не видите здесь, что чего-то не хватает. Вам кажется, все идет гладко, но во многих местах ты открываешь Зоар просто изначально, с самого первого слова. Там стоят скобки, и не хватает начала, начиная с середины предложения. Сколько не хватает? Половины страницы? Допустим, если мы смотрим по книжным листам, или нескольких страниц, ты не знаешь. Вновь, ты видишь, как нам это дали свыше? Затем язык и перевод. Для нашего поколения это невозможно. Кто знает арамейский язык? А арамейский язык Зора — это не такой арамейский, на котором написан Талмуд. Кроме того, естественно, что это не для простого народа. Сегодня мы хотим... Весь народ и весь мир должен начинать это учить. И без комментария Сулам у тебя нет какого-то элементарного контакта с текстом, чтобы начинать как-то присоединяться к этому и что-то делать, просить, чтобы это с тобой случилось. После этого был Пируш Сулам, комментарий Сулам. После комментария Сулам были писания и статьи для того, чтобы тебя подготовить, и 4 вступления к Зору для того, чтобы подготовить тебе эту систему, когда ты сидишь с книгой, и ты подготовил себя, открыл какую-то книгу, Зор с комментарием Сулам. Не просто Зор с комментарием Сулам, а даже Зор для народа, то есть он уже обработанный, адаптированный, где вещи, которые мешают нам в тексте, представлены в более легкой форме, переведено с арамейского на иврит, без ссылок на разные источники и стили. Все так чисто и готово, как ребенку дают, все, уже знаешь, приготовленное. Ему остается только проглотить. И вот, ты видишь, сколько нам требуется для того, чтобы вступить в контакт с неким духовным выражением, чтобы у нас был какой-то внешний контакт с ним, и чтобы от этого, через этот контакт, мы смогли потребовать, попросить силы для исправления. Вот. То же самое текст Ари. Почему он пишет об этом? Это предисловие комментарию книги Ари. И он пишет, что почему все тексты Ари не упорядочены. Это пришло к нам через несколько поколений. Он не спрашивает, почему. Так устроено высшее управление. Вообще, это нечто такое, что не какой-то секрет или Индиана Джонс. Смотри, похоронили книги, затем извлекли одно поколение, взяло немножко, а потом второе поколение тоже раскрыло могилу. Вещи какие-то ненормальные. Какой-то Голливуд вообще. Только с книгами по Каббале так происходит. В другом месте люди сами придумали какие-то истории, а здесь они сами происходят, и происходят естественно. Так происходит буквально со всеми писаниями. Или вообще каббалисты не писали. Например, Бааль Шем Тов вообще ничего не написал. Остались только его благословения. Раскрывают этот кусочек пергамента, то написано «Исраэль», его имя. Вот и все благословение. Когда от него уже требовали, ну, сделай что-нибудь, напиши. Вот. Ну, вещи нужно принимать в том виде, в каком они есть. Мы должны, как дети, брать готовое и использовать.
9 пункт. «И вместо этого дана нам любовь Творца, чтобы пришли и удостоились Духа Бааль Шем Това, величие святость которого выше любой мысли и слова. Не видели и не увидит его, кроме тех, кто удостоились воспользоваться его светом, но и то в той мере, каждый согласно тому, что принимает его сердце. И это правда, что свет его святой Торы и мудрости основан на единении с методикой Ари. Однако они не похожи один на другого».
Бааль Шем Тов действовал иначе, чем Ари. Он его дополнил в другом стиле.
И поясню это на примере тонущего в реке, который то всплывает, то исчезает под водой. Иногда появляются лишь волосы головы, и тогда прибегают к ухищрениям, чтобы схватить его за голову и спасти, а иногда появляется и тело, и тогда предпринимаются попытки ухватить его напротив сердца. Так и человек из народа Израиля. С тех пор, как стал тонуть в грязных водах изгнания, и до сегодняшнего дня поднимается он в них и опускается. Но не все времена одинаковые. Во времена Ари была видна только голова. И поэтому Ари старался спасти нас, ухватив за голову. А во времена Баальшемтова был подъем духа. И поэтому было дано благословение спасти нас через сердце. Избавление нам было верным и всеобъемлющим.
Не все времена одинаковы. Если мы спросим о сегодняшнем времени, я бы сказал, что это и так, потому что люди требуют объяснения, понимания. Они хотят знать в очень небольшой мере, сколько у тебя есть людей, которые хотят изучать Талмуд 200 Сферот, и через него... Я не говорю просто умников, которые любят сидеть и учиться, как Бальсалам говорит о иерусалимских каббалистов, которые сидят и наизусть цитируют книги, могут там рассуждать. Это уже извращение. Но здесь говорится о типах душ. Есть души, которые чувствуют связь с матерям для того, чтобы потребовать через него свет, возвращаясь к источнику. Это более умозрительно, и им это подобает, им хорошо. Так, и через это они получают свет. Они относятся к этому... Это такой стиль для них, такая форма связи для них между душой и материалом. А есть такие, которые чувствуют себя в связи с материалом только в том случае, если он говорит с ними лично, отзывается в них лично. И у самого человека есть разные времена. Я помню себя и таким, и таким. И еще обратите внимание, что каждые несколько недель или месяцев возникает изменение в человеке. Человек стремится ли к тому или к другому. Но вне всякого сомнения, что здесь говорится об отношении к материалу как к средству привлечения света, возвращаясь к источнику. Все зависит от типа души и от ее состояния. Развития. Но каждая душа состоит из разума, из сердца, и у нее есть и то, и другое. Поэтому всегда будут изменения и на индивидуальном уровне. Итак, Баальшемтов действовал на сердце, в отличие от Ари, который действовал на разум.
Но за многочисленные грехи наши повернулось колесо для нашего поколения, и чудесным образом произошло падение, как с высокой горы в глубокую яму. И вдобавок началось сопротивление народов, что запутало весь мир. И стали большими потребности, а разум коротким и искаженным нечистыми помыслами.
Это он говорит о народе Израиля, который во время Ари, а затем во время Баальшемтова, допустим, 300 последних лет, испытал огромное усиление эгоизма. Там была эпоха просвещения, другие проблемы. Все это является следствием прогрессирующего эгоизма. И весь иудаизм, в рамках которого находились в течение периода изгнания, люди стремились к тому, чтобы оставаться чистыми, чтобы оставаться в неживом духовном, Но после этого началась гонка, началась конкуренция, страсть к богатству, к почестям, и кто хотел быть праведником. И люди потеряли ощущение цели творения, люди потеряли ощущение этого. Не то, что это раньше было, время изгнания. Тоже были люди, которые... Мы видим во время Ари, насколько вам было тяжело. Рамхаль, Абулафия. У них были очень тяжелые периоды. И у Рамбама все, что с ним случилось, непросто. Каббалисты всегда страдали во время изгнания, потому что это не их время. И понятно, что другие их не понимали, ненавидели, и не могли их понять, не могли к ним приблизиться. Видно, что это совершенно противоположно от обычного иудаизма, который был распространен в изгнании. Мы ходим все в изгнании. Что такое изгнание? Это значит, ты занимаешься практической деятельностью, то, что тебе дано. А все остальное не имеет отношения к изгнанию. Мы должны продолжать производство, продолжать выполнение. Сейчас, когда изгнание заканчивается, мы получили землю, мы должны подняться в духовную землю Израиля, мы должны вернуться в намерение. Различие между изгнанием и освобождением в намерении, когда ты раскрываешь Творца, Владыку мира, там добавляется буква «Алиф» от слова «Галут» к слову «Геула», разница в букве «Алиф». И по определению это раскрытие Творца творением. Для того, чтобы выйти из знания в избавление, ты можешь сделать только с помощью науки Каббала. Согласно времени и условиям, сейчас как раз и наступает то время, когда раскрывается наука Каббала. И нужно исправлять себя, исправлять эгоизм. В изгнании нельзя исправлять эгоизм. Кстати, в изгнании ты должен быть постоянно в нем. Поэтому запрещали учить Каббалу, запрещали этим заниматься. А лишь только тем избранным, которые продолжали цепочку передачи мудрости. Но они делали это скрыто, тайно. И сами каббалисты, смотри, что они сделали. Если мы говорим о том, что время, со времени Ашла, Рава Ашла, 400 лет тому назад, все раввины были духовно постигшими даже еще 200 лет назад. Подавляющее большинство мудрецов, раввинов, были духовно постигшими. Но смотри, что произошло в течение последних лет, и это падение поколений. И происходит это не линеарно, а гиперболически, вверх или вниз. Так очень жестко. И поэтому нельзя сказать, в каком состоянии мы находимся сейчас, в состоянии разума или сердца, как он говорит здесь. Не по Ари, не по Большим Тову. Очень неприятное состояние, страшное. Но, вновь, только наука Каббала может помочь нам вернуться, выйти из этого состояния. У нас нет никакого иного средства. Оставаться в изгнании ты уже не можешь. Время изменилось. Условия свыше изменились. Люди другие, мы это видим, что они не могут продолжать изгнание. Также и в материальном изгнании, и в духовном изгнании они должны раскрыть в своем мире какой-то свет вперед. И нет никакого иного средства. Ни у нас, ни у мира. Я надеюсь, что мы поймем. Пока что ты видишь, насколько тяжело. И есть часть в народе, которая пока еще не понимает этого и придерживается того, что было раньше, и думает, что без того, чтобы присоединить науку Каббала к обычной Торе, как мы, то, что мы делали в изгнании, занимались только обычной Торой, может так продолжать дальше, хотя это противоречит полностью всем данным, которые мы видим. кризис в воспитании, кризис во всем. Мы нуждаемся в этой науке для того, чтобы исправить усиливающийся эгоизм. Но пока еще мы находимся... Много людей находятся в состоянии, где не могут представить себе, что это возможно, что это стоит, что это во благо народа и мира.
Нужно еще немного времени. Изменения произошли некоторые, но этого еще недостаточно.
По поводу того, что вы говорите, Рав, сегодня в кампусах, среди учеников, после нескольких занятий становится понятно, что они стремятся не столько к знаниям, сколько к обеднению. И на наших конгрессах люди стремятся больше к обеднению, не столько к знаниям, сколько к чувствам.
Да, возможно. Мы больше относимся к чувству, потому что исправлять-то нужно сердце. Нам нужны некоторые доказательства, обоснования научные, что это такое наука Каббала в принципе, материя, форма, изменения в материи. Немного, потому что на самом деле нам плохо. Во времена Ари не было раскрытия зла. Поэтому общее состояние было таково, что можно было действовать только через разум. В основном. Во времена Бааль Шем Това зло уже было раскрыто, были погромы и очень нехорошая ситуация. И внешнее, внутреннее состояние соответствовало внешнему, поэтому он мог говорить с народом через сердце. А мы находимся в состоянии, где уже все человечество начинает познавать зло эгоизма. И несмотря на то, что они еще не осознают, что это прямой результат нашего эгоизма, тем не менее, больше хотят через сердце. А через разум это уже не нужно. Мы видим весь этот кризис науки и все отчаяние человека от исследования природы и от всех этих вещей. Человек просто уже в отчаянии. Он потерял надежду на то, что ему от этого будет хорошо. Мы думали, раньше мы победим, мы используем природу ради себя. Сегодня мы видим, что это только вызывает зло, и мы даже эгоистически отдаляемся от этого. Ты видишь, фактически бросили космическую программу. Зачем это все? Лучше в футбол будем играть, и все тут. Ладно. Продолжим.
Строчка «Дат», вторая колонка. Разум стал коротким и искажен нечистыми помыслами, и рабы скачут на конях, и воспевающие землю исчезнут, и все предсказанное в Масехе Цута исполнилось в нас в духовных мирах, и вновь опустился железный занавес на этот огромный свет Бааль Шем Това, о котором говорили мы, что светит он до нашего полного освобождения. Не верили мудрецы сердец в возможность того, что придет поколение, которое не сможет увидеть этот свет. И вот, закрылись наши глаза, и предали мы добро забвению. Но с моей точки зрения пришло время действовать, а поэтому решил я открыть врата света Ари, который подходит и для нашего поколения, а двое лучше, чем один.
То есть, прежде всего, он говорит о том, что нужно обновить учение Ари, потому что оно тяжелее, оно более древнее, чем Бааль Шем Това, и нужно это приблизить. А двое лучше, чем один, это потому что учение хасидизма уже было написано в том виде, который ближе к нам, и к этому надо было притянуть то, о чем писал Ари, и начать именно с этого. Поэтому мы видим, что сначала он позаботился о том, чтобы упорядочить труды Ари для нас, а потом уже Зоар. Дальше.
Нельзя обвинять меня в краткости изложения в этом сочинении, которое подходит для всех, любящих мудрость, потому что большое количество кувшинов ослабевает вкус вина, и да отнесутся к этому с уважением изучающие. Но мы не ответственны за грубые сердца, для которых еще не создано языка, которые, куда бы ни обращали свой взгляд, воспринимают только глупость. И как неприятно, что являющийся источником мудрости для мудреца, для глупца служит источником его глупости. Еще в начале своей книги я предупреждал, что старался я совершенно не ради любителей подглядывать в замочную скважину, а для тех, кому дорог Творец, которые стремятся к Творцу и благу Его для того, чтобы осуществить цель, ради которой были созданы. Потому что осуществится в них желание Творца, как сказано, «Каждый стремящийся найдет Меня».
Добавить здесь особо нечего, потому что все довольно ясно. Да? Хорошо, продолжим тогда.
Пункт 10. Иди и посмотри на слова раби-мудреца Авраама ибн Эзры в его книге «Исот Море». А теперь обрати внимание и знай, что все заповеди, записанные в Торе или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действием или словами, но все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает. Сказано, для честных в сердцах их, и наоборот, сердце глухо к мыслям обмана. И нашел я одно высказывание, включающее в себя все заповеди. «Бойся Творца своего и работай ради Него». Слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди в слове, в сердце и действий. И это первая ступень, за которой идет следующая. «Работа ради Творца». Возвысишься, которая включает в себя все заповеди действия. И они приучат сердце его и будут вести, пока не сольется с Творцом, потому что для этого был создан человек. Ведь не был создан он для того, чтобы копить богатство и строить дома, и поэтому человек должен просить все, что привьет в нем любовь к изучению мудрости, и просить веру. И тогда откроет Творец глаза его и сердца, простите, глаза его сердца, и даст ему другую душу, и будет он в жизни своей любим Создателем. И знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердце, как слова, как тела, а иннотация, как души. И если не поймешь смысл, то напрасны были все труды и усилия, как если бы ты перечитывал страницы и слова в тексте по медицине. Такими усилиями не излечишь недуг. Так и верблюд, несущий шелк, ни верблюд ничего не дает шелку, ни шелк верблюду.
Так же и мы, если мы читаем только простое толкование, то, что написано в Торе или в других местах, которые были написаны для нас великими, если мы читаем и не понимаем большего, чем просто написанные слова, это как верблюд, который везет шелк. У него нет с ним никакой связи. Также у нас нет никакой связи с тем, что там написано. Нет связи с Торой. Мудрость в народах, а Торе народов не верь. Если мы ищем света, возвращающего к источнику, и больше ничего, то мы должны находиться в такой форме, где мы не понимаем того, что там написано. Поэтому прежде всего нам нужно прийти к новым келим, отдаче, и тогда мы увидим, о чем говорит Тора, и в такой форме мы тогда сможем выполнять заповеди, потому что все заповеди 613 желаний души, которые мы исправляем из получения на отдачу. Об этом нам говорит Ибн Эзра, великий комментатор, чей комментарий Торы является одним из наиболее великих. Да, что я могу здесь сказать? Задавайте вопрос.
Если я сейчас... Нужно ли мне какое-то специальное намерение для того, чтобы лекарство излечило меня? Нужны ли особые условия для этого?
И в лекарствах тоже? У тебя есть ограничения и условия? До еды, после еды, запить водой, сделать так-то или нет? Тысяча и одно условие могут быть. Лекарство — это не то, что ты прокладываешь таблетку. Все, что ты делаешь вокруг этого, тоже считается частью лекарства. Если ты не будешь выполнять эти условия, лекарство не подействует. Лекарство — это значит, что ты воздействуешь на свое желание получать, на свое тело, для того, чтобы оно выздоровело, для того, чтобы его системы работали совершенно, в правильной связи, в правильной связи друг с другом. Также мы исправляем душу. Душе нужно лекарство, свет, возвращающий к источнику. Что такое источник? Это правильное функционирование относительно других. Как в теле, когда какая-то система выходит из правильного взаимодействия с другими, и его нужно вернуть в правильное состояние. Точно так же наши души возвращаются к единству. Это все. И, конечно, здесь есть условия, как в фармацевтическом лекарстве, так и у нас. Должны быть правильные книги, правильная группа, учитель и еще условия, связанные с этим. Все, о чем писали каббалисты. Иначе исправления не будет. Да. Да-да.
Шай из Хайфской группы спрашивает, каков смысл книги в нашем поколении, учитывая развитие интернета и других средств массовой информации, к видео и других?
Я не могу сказать, что есть разница. Я уже давно работаю только с компьютером, с экраном, а не с книгой, относительно того, что было во времена Рабаша, когда у нас были только книги. Все изменилось. Но мы говорим о том, что это только внешняя форма. Когда-то книги были о свете. Они были написаны на кожаной такой карте специальной. До этого их рисовали на глине, а сейчас это все в электронном формате. Может быть, такая книга какая-то будет... Может быть, в книге каждая страница будет такова, что можно будет все менять. Как сегодня ты делаешь на этих экранах сенсорных. Жмешь на какое-нибудь слово, а тебе дают его источник, ссылку, уменьшаешь, увеличиваешь, а выглядит она будет точно так же. У тебя не будет никаких клавиш, никакой мышки, ничего такого, только своими пальцами. Все это будет, но это остается как внешний адаптер из духовного к тебе. Переходник. И, конечно же, формы и содержание не презентация, а это должно приходить от человека, который находится в постижении. Да.
Какова выгода в усилении эгоизма, то, о чем вы говорили прежде, если нет осознания зла?
Есть. Почему? Есть осознание зла, конечно же, ведь наше развитие изначально происходит благодаря осознанию зла. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. Сейчас должно быть исправление. Кто сказал? Почему? Кому-то это надо? Исправление не может быть без потребности в этом исправлении. Потребность в исправлении — это когда я чувствую себя плохо без исправления. То есть нам надо развиться до того состояния, где наш эгоизм возрастает, и мы видим в нем недостаток наполнения, отсутствие какой-либо надежды, различные проблемы и неспособность сделать ничего, кроме, и вдруг кто-то мне рассказывает о науке Каббала, и я раскрываю это. И это должно прийти извне, потому что это противоестественно для человека раскрыть что-либо. Или мне это приходит свыше в такой особой форме. Творец посылает мне какую-то связь, как к Аврааму или как к Адаму и другим людям, которых, кстати, было немало. Но это не естественный путь. Естественным образом, люди, у которых была связь, они получили эту связь либо от таких же людей, как они, находящихся в постижении уже, либо свыше. Вдруг они начинали понимать, чувствовать. Это тоже бывает. Но необходима какая-то связь с духовным со стороны духовного. Если я просто эгоист, я не способен подняться до духовного, пусть у меня даже будет вот такенная точка в сердце. Я не могу, я не знаю, что это такое. Я просто страдаю, я ищу, не знаю, в каком направлении. Поэтому нам необходимо распространять науку Каббала, а уже люди со своей стороны должны иметь хиссарон к этому. Мне плохо. И тогда, когда ему плохо, а вместе с тем мы говорим о лекарстве, о том, что тебе будет хорошо, он постепенно начинает приближать свой разум к науке Каббала, с помощью которой, да, некоторые средства нашего мира он сам выясняет, бегает там по всяким вариантам, может быть то, может быть это, даже наркотики, алкоголь, еще там разные вещи. А потом это проходит, мы увидим, что вся эта волна наркотиков и насилия, это тоже пройдет. Люди почувствуют, что это не наполняет их, не дает им ничего. Желание получать вдруг изменяется, поднимается на следующую ступень, и то, что было раньше. Почему ты не продолжаешь заниматься терроризмом? Почему не принимаешь наркотики? Вдруг обновится желание получать. Осуществила себя раньше, увидела, что... Ну, хоть как-то. Но желание получать обновляется, обновляется в своей сути. И человек уже не будет употреблять наркотики, он не будет заниматься терроризмом, он будет искать решение, которое действительно было бы более реальным. Это развитие, нам нужно подождать, но так это именно и будет. И тогда у людей не останется ничего. Вопрос, сколько еще ударов нужно будет получить. Но в конечном счете будет понятно, что необходимо раскрыть высшую силу для самих себя, и что только это может помочь. Так. Ну, пусть товарищ там задаст вопрос.
Сегодня мы создаем систему маркетинга. У нас есть очень серьезные люди, которые работают с очень материальными средствами. Как можно помочь товарищам удержать их в намерениях для того, чтобы таким грубым людям, как мы, которые занимаются маркетингом, что вы могли посоветовать? С какими намерениями заниматься маркетингом, чтобы добиться лучшего результата?
С намерениями любви к народу, к тем, кому ты собираешься продавать свой продукт. Вот и все. Ты хочешь принести всем пользу, точно так же, как все у нас направлено на то, чтобы прийти к состоянию, где мы понравимся Творцу. Любовь и отдача, связь между всеми, связь, в которой Он может раскрыться. Вот и все. Нет другого намерения. Во всех наших действиях это то, что должно быть. Мы, в конечном счете, хотим, стараемся передать всему миру отдачу и любовь. Это и есть раскрытие Творца творению. Так какое тут еще может быть намерение? И не может быть, чтобы мы пользовались какими-либо средствами, которые не соответствуют этому намерению. Силой, принуждением, какими-то там еще вещами. Между собой мы можем давить, обязывать, потому что есть определенные условия, устав. Потому что это то, что говорят нам каббалисты, но вовне ты должен быть мягким. И, конечно же, прежде всего объяснять, с чем мы идем. Мы идем с отдачей и любовью. Это то, что нужно миру, ничего кроме этого. И в этом раскроется высшая сила, духовная жизнь и все остальное. Так мы должны действовать, и в этом, я надеюсь, мы преуспеем, начнем это делать и заканчиваем урок.
Несколько объявлений. Строим духовное окружение. Международный мегаконгресс пройдет с 22 по 25 июля. Более чем 50 государств мира. 3 дня особых уроков с Равом Лайтманом, Ишивот Хаварим, культурных вечеров и кульминация духовного события. Конгресс в Израиле, который пройдет 25 июля в Израиле. Дополнительная информация будет сообщена вскоре. Мы приглашаем вас посетить новый сайт построения духовной системы по адресу internet.kbb1.com. Участвуйте в создании опросников, предлагайте идеи, отвечайте на вопросы. Новый сайт построения общественной системы «Строим духовное окружение». На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
את חום הלב והאחווה, הללו את המכה, לב אל לב בלי דאגה, ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר יפרוס כנפיים. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם, האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים, בכדי לסלול להם את הדרך שתפתח להם הדלת. שבעולם האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.